Более того, именно в эту пору в судьбе Булгакова произошло еще одно изменение, которое не дает сегодня покоя интерпретаторам булгаковской биографии и заставляет высказывать самые фантастические версии в связи с одним не до конца проясненным жизненным сюжетом. Речь идет о том, что, начиная с 1933 года, Михаил Афанасьевич Булгаков вошел в моду в узкоэлитарном кругу иностранных дипломатов, которые жили совершенно особой, неповторимой жизнью в сталинской Москве. Полуопального драматурга стали приглашать в американское посольство. Он приглашал американцев к себе. И, переиначивая известные выражения, можно так сказать, если Булгаков не пошел за границу, то за граница пришла к Булгакову. Началось все с того, что «Дни Турбиных» понравились новому и, более того, первому в советской истории американскому послу Буллиту, человеку очень яркому и неординарному. Достаточно сказать, что ровесник Булгакова Уильям Буллит в годы Первой мировой войны был одним из самых блестящих военных журналистов. В марте 1919 года он встречался в Кремле с Лениным в качестве посланника американского президента Вильсона. Буллит дружил с Фицджеральдом и Фрейдом, был знаком с Хемингуэем и сам занимался литературным трудом, написав роман «Это не сделано». Помимо Буллита, самым необычным советским драматургом заинтересовался американский журналист Лайонс, а также приехавшие в Советский Союз американские актеры, которые играли у себя на родине Турбиных, и Булгаков с ними не раз в Москве встречался. Елена Сергеевна в своем дневнике с удовольствием все вехи булгаковско-американских отношений фиксировала. 19 декабря 1933 американский посол Буллит был на Турбиных и в книге театра написал прекрасная пьеса, прекрасное исполнение. 3 января 1934 вечером американский журналист Лайонс. 8 января. Ужин у Лайонса почти роскошный. Жена его говорит на ломаном русском языке, музыкально, играла на гитаре и пела, между прочим, песенки из Турбиных по-английски. 27 марта. Дома нашли записку. Приходил какой-то служащий интуриста, просит дать экземпляр Турбиных для американского Буллита. 13 апреля. Фишер из Берлина прислал вырезку. Турбиных играли где-то под Нью-Йорком. Пьеса для Америки мало интересна, но какая-то мадам Юрка играла великолепно. 4 мая. Оля передала присланные Бертенсоном из Америки две рецензии. Одна насчет Турбиных с Бланш Юрка, другая, что в Америке идет «Белая гвардия» по переводу некой Фреды Блох. 11 мая на адрес МХАТа письмо из Америки. Ельская университетская драматическая труппа запрашивает оригинал Турбиных. 15 августа. Часов в 10 вечера Жуховицкий и Вельс, американский режиссер, ставивший в Нью-Хевене в Ельском университетском театре «Дни Турбиных» в марте этого года, рассказал, что скоро в Москву приедут Бланш Юрка, Елена и актеры, игравшие Алексея Илариосика. 31 августа были с Эмма у Вельса, флигель во дворе, Волхонка 8, стеариновые свечи, почти никакой обстановки. На столе холодная закуска, водка, шампанское, гости все уже были в сборе, когда мы пришли. Американский Илариосик, румяный толстяк в очках, небольшого роста. Алексей, крупный американец, славянского типа лицо, кроме них худенькая американка-художница и двое из посольства Буллита, говорила с ними по-немецки. Американцы пили очень много, не пьянели. Потом оба секретаря, Боулин, Чарльз и Тейр, уехали. 2 сентября. Программа «Американская Турбиных». Ваша постановка пьесы Булгакова «Дни Турбиных», я уверен, станет вкладом в дело культурного и театрального сближения двух наших стран, а Трояновский, посол СССР. 6 сентября. В следующем антракте Буллит опять подошел к нам. Он сказал, что смотрит пьесу в пятый раз. Всячески хвалил ее. 4 вечером у нас Коля Лямин и Патя Попов. Их распирает любопытство, знакомство с американцами. 8 сентября. В литературной газете интервью Бланш Юрка. Ей очень нравятся Турбины. Сколько в них лирической теплоты, как женственен образ Елены. 10 сентября. У нас вечером 9-го московские Турбины, американские Турбины. Актеры, играющие в пьесе. Жуховицкий, конечно, Калужский. Ужин при свечах, пироги, икра, севрюга, телятина, сласти, вино, водка, цветы. Сидели уютно до 4. Станицын хорошо показывал Станиславского, Немировича, Тарханова, Ершова, Булгакова. М.А. сказал, что вечер похож на постройку Вавилонской башни. Одновременно говорили на русском, английском, французском и немецком языках. Хмелев на чудовищном французском языке доказывал американскому Алексею, что на Западе не существует искусства, что оно есть только у нас, в доказательство приводил пример Станиславский. 12 сентября. Вечером Жуховицкий просит какие-то сведения о МА для Вельса. Вельс хочет писать статью о Булгакове в Америке. 17 сентября. Вельс с художницей Милли пришли прощаться, очень милы. Все время говорят о том, как хорошо будет, когда МА приедет в Нью-Йорк. После этого в отношениях между Булгаковым и американцами настал полугодовой перерыв, но в апреле 1935 года Булгакова снова принимали у себя в Нащекинском американцев, на этот раз сотрудников посольства. 11 апреля. Утром позвонил Жуховицкий. Когда же мы можем назначить день? Боулину, секретарю посла, очень хочется пригласить нас обедать. М.А. вместо ответа пригласил Боулина, Тейра, тоже секретаря, и Жуховицкого к нам сегодня вечером. Ужин, икра, лососина, домашний паштет, редиски, свежие огурцы, шампиньоны жареные, водка, белое вино. Американцы говорят по-русски. Боулин совсем хорошо. Буллит, к сожалению, никаких воспоминаний не написал. Хотя это могла бы быть одна из самых захватывающих книг в истории мировой мемуаристики. А вот его непосредственный подчиненный, советник американского посольства Чарльз Боулин, оставил мемуары, в которых писал о своем новом московском знакомом. Одним из русских, с которым я познакомился и в определенной степени подружился, был Михаил Булгаков, в то время выдающийся драматург России. У него было круглое украинское лицо, красный вздернутый нос и общительный характер. Привлекали ясные, полные мысли глаза. Он без колебаний высказывался по поводу советской системы. Его карьера в Советском театре была необычайно успешной, но противоречивой. А пьесы сохраняли стойкую популярность. Хотя он непрерывно конфликтовал с советской цензурой. Он умер, будучи либретистом и консультантом в Большом театре в Москве. В более свободном обществе Булгаков, несомненно, был бы признан великим драматургом. Соколов, Б.В. «Три жизни Михаила Булгакова», страница 300-301. Едва ли Боулин приписывал Булгакову лишнее. В разговорах с американцем писатель мог быть действительно откровенен и высказывать свои подлинные мысли. В этом смысле общение со свободными людьми много для него значило. И он относился к американцам, к иностранцам, не как к источнику опасности для своей жизни, но скорее как к гаранту некой независимости и неуязвимости. Более того, не исключено, что с ними он связывал и проекты своего извлечения, хотя бы временного, из СССР, сюжет, который едва ли был хоть как-то осуществим в действительности, но который, возможно, косвенно отразился в романе, эту мысль высказал А.М. Эткинд, справедливо указавший на то, что именно Буллит помог спастись от нацистов Зигмунду Фрейду. 19 апреля обедали у Боулина, были еще какие-то американцы из посольства, Жуховицкий и, неожиданно, Лина Степанова. На прощание пригласили американцев к себе. Апогеем этих встреч стал знаменитый бал в американском посольстве, который, по мнению большинства комментаторов, отразился в «Мастере и Маргарите». И высказанная Эткиндом версия, что в образе Воланда как раз и следует искать хозяина бала американского посла Уильяма Буллита, представляется нам на свой лад не лишенной рационального начала, что не означает ее абсолютизации. Суждения А.М. Эткинда отличаются замечательной амбивалентностью. В рецензии на книгу А.М. Эткинда «Толкование путешествий» другой американский профессор А. Долинин пишет: «Методы дилетантской охоты за прототипами, как правило, всегда удручающе некорректны. Преувеличение, упрощение, искажение, подтасовка фактов, тенденциозный анализ текста и историзирующее чтение Эткинда, к сожалению, исключения не составили. Пытаясь доказать, например, что Булгакова и Буллита связывала близкая дружба, и они должны были вести доверительные беседы о большевизме, психоанализе и прочих центральных вопросах эпохи, страница 237-238, он ссылается на дневник Е.С. Булгаковой, который, как он утверждает, именно об этом и свидетельствует. Однако, если мы обратимся к самому документу, перед нами откроется иная картина. Оказывается, что с сентября 1934 года, когда Булгаков познакомился с Буллитом, и до конца 1936, когда посол навсегда отбыл из Москвы, они встречались всего несколько раз на приемах в американском посольстве в Амхате, то есть всегда на людях, при свидетелях и, надо полагать, при осведомителях, что начисто исключало возможность каких-либо серьезных разговоров. Тем более, что Буллит, как пишет Джордж Кеннон в своих мемуарах, не владел русским языком. Намного чаще и теснее Булгакова общались с другими сотрудниками посольства, приглашали их к себе, ездили к ним в гости, судачили об общих знакомых. Чтобы спасти эффектную гипотезу, Эткинд идет на простую, но не совсем честную операцию. Одни и те же свидетельства Е.С. Булгаковой о немногочисленных контактах с Буллитом Он разбивает на кусочки и приводит по два раза, перемежая их с записями о встречах с другими американцами и умалчивая о том, что посол на них обычно не присутствовал, страницы 233-234. Тем самым создается иллюзия дружеских связей, подкрепленная утверждением, после отъезда Буллита Булгаков в посольстве не бывал, страница 234. Это мог бы быть сильный аргумент, если бы сам Эткинд несколькими строчками выше не процитировал записи Е.С. Булгаковой о нескольких визитах писателя в посольство осенью 1936 года, то есть через несколько месяцев после отзыва Буллита из Москвы в Вашингтон. Кроме подтасовки фактов, в дело идет и заведомо неверный перевод одной фразы из позднего интервью Буллита, где он рассказал о своих попытках помешать проведению съезда Коминтерна в Москве в 1935 году. С помощью любого словаря фразу нетрудно перевести как «я дразнил русских», «я делал все возможное, чтобы им насолить». Сравните перевод Эткинда. «Я был с русскими, как дьявол». «Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо». Озабоченный отождествлением Буллита с Воландом, автор намеренно превращает американский глагол «дразнить», «раздражать», по этимологии и значению близкий русскому «бесить», в безграмотное «быть как дьявол». Дескать, если уж Буллит сам себя сравнивал с дьяволом, то его закадычный друг Булгаков не мог этого сходства не заметить. Журнальный зал, «Новая русская книга», 2002 год, номер 1, Александр Долинин, Константин Богданов, Александр Эткин, «Толкование путешествий». 23 апреля. Бал у американского посла. М.А. в черном костюме. У меня вечернее платье из черно-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к 12 часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков. Афиногенов в пиджаке, почему-то с палкой. Берсенев с Гиацинтовой, Мирхольд и Райх, Влив с котиком, Таиров с Конан, Будённый, Тухачевский, Бухарин в старомодном сюртуке, под руку с женой тоже старомодной, Радок в каком-то туристском костюме, Бубнов в защитной форме. Боулин с Файмонвилл спустились к нам в вестибюль, чтобы помочь. Буллит поручил миссис Уайли нас занимать. В зале с колоннами танцует, с хор прожектора разноцветные, за сеткой птицы масса порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма, М.А. пленился больше всего фраком дирижера до пят. Ужин в специально пристроенный для этого бала к посольскому особняку столовой на отдельных столиках. В углах столовой выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата, по стенкам клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники, и петухи запели «Стиль-рюс». Масса тюльпанов, роз из Голландии. В верхнем этаже шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу всюду шампанское, сигареты. Хотели уехать часа в три. Американцы не пустили. И секретари, и Файнмонвилл, атташе, и Уорд все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский кадиллак и поехали домой. Привезли домой громадный букет тюльпанов от Боулина. После этого было еще несколько встреч, причем в достаточно короткий промежуток времени. 29 апреля у нас вечером жена советника Уайли, Боулин, Тейер, Дюброу, еще один американец, приятель Боулина из Риги. Боулин просил разрешения привезти его, и, конечно, Жуховицкий. Уайли привезла мне красные розы, а Боулин, М.А., виски и польскую зубровку. М.А. читал первый акт Зойкиной квартиры по просьбе Боулина, читал в окончательной редакции. Боулин еще раз попросил дать им Зойкину для перевода на английский. М.А. дал первый акт, пока, и взял Жуховицкого расписку в том, что Жуховицкий берет на себя хлопоты для получения разрешения в соответствующих органах СССР на отправку за границу. М.А. читал по-русски. Миссис Уайли звала с собой в Турцию. Она с мужем едет через несколько дней на месяц в Турцию. Разошлись около трех часов. Были также встречи в посольстве. 29-го просмотр фильма, после которого был фуршет, и Булгаковых представили американскому и турецкому послам, и 1 мая, когда в День международной солидарности трудящихся и ведьминского шабаша на Лысой горе появился знаменитый барон Штайгер, Майгель из «Мастера и Маргариты». У Уайли было человек 30. Среди них веселый турецкий посол, какой-то французский писатель, только что прилетевший в Союз, и, конечно, барон Штайгер. Непременная принадлежность таких вечеров — наша домашняя ГПУ, как зовет его, говорят, жена Бубнова. Были и все наши знакомые секретари Буллита. Шампанское, виски, коньяк, потом ужин а-ля фуршет, сосиски с бобами, макароны-спагетти и компот, фрукты. Писатель, оказавшийся, кроме того, и летчиком, рассказывал о своих полетах, а потом показывал и очень ловко карточные фокусы. Этим писателем был никто иной, как Антуан де Сент-Экзюпери, которого Буллит, сам бывший летчик, пригласил в СССР. Удалось ли Булгакову с ним поговорить, вопрос, да и вряд ли они друг о друге знали. Хотя, конечно, с точки зрения истории, эта встреча, не встреча, была более чем символична. В любом случае, светская жизнь была по душе не только жене писателя, но и ему самому, хотя одновременно он остро ощущал ее хрупкость и иллюзорность всего этого. «Я как Хлестаков, английский посланник, французский посланник и я», — говорил Булгаков в записи Елены Сергеевны после одного из приемов. Однако отказывать себе в удовольствии получить хоть крохи прижизненного признания он не собирался вплоть до разгромной весны 1936 года. Следующая встреча в Спасухаузе состоялась в середине октября 1935. 18 октября звонили из американского посольства. Мистер Буллит просит миссис и мистера Булгаковых в 5 часов. Будет кино, буфет, дипломатический корпус. После картины все пошли в столовую. Стол со всевозможными прелестями, к которым мы почти не прикасались. Буллит подошел и долго разговаривал сначала о Турбиных, которые ему страшно нравятся, а потом, когда пойдет Мольер. Подходили Афиногенов, Штейгер, конечно, румынский посол, очень уговаривал приехать к нему, он только что отделал себе дом. Тот американец, который служит в посольстве в Риге, был у нас с Боулином, атташе и другие познакомились с некоторыми дамами. Когда выходили, швейцар спрашивает: «Ваша машина?» М.А. сурово ответил: «У меня нет машины». И мы ушли пешком, в выражении М.А. как экстравагантные миллионеры, которым машина осточертела уже. Затем в конце ноября, 29 ноября, М.А. был на приеме у американского атташе, в числе гостей видел Афиногенова, Леонова и Прокофьева. Следующие несколько встреч были связаны с постановкой Мольера в начале 1936 года. 8 февраля взяли билеты на завтрашнюю генеральную, М.А. пригласил на завтра Тейра, Файмонвилла и Куинхольмов. 16 февраля. Сегодня в 4:30 были по приглашению из посольства у американского посла. Он только вернулся из Америки. Гости, дипломатический корпус, немного русских, был Буденный, в новой форме, в длинных брюках. Буллит, как всегда, очень любезен. Расспрашивал о Мольере, просил его позвать на спектакль. 19 февраля. Опять у Буллита кино, буфет, дипломатический корпус. Буллит был в пиджаке, не в визитке, как в прошлый раз. Американцы очень милы. Куинхольма пригласили вечером обедать. Кроме нас, из русских, только художник Кончаловский с женой. Была дочка французского посла. 21 февраля. Общественный просмотр Мольера. Был Буллит, но не смог досмотреть 4-го акта, так как был приглашен к Литвинову. За чаем в антракте Буллит, Хеннинсен, муж и жена, Дюброу и я. Буллит необычайно хвалебно говорил о пьесе, а М.А. вообще называл его мастером. 22 февраля. Хорошо провели день. Дюброу отвез нас на машине на американскую дачу. Ходили на лыжах, спускались с гор. Очевидно, для тогдашней Москвы эти встречи, прогулки и визиты были событием достаточно нетипичным. Очевидно, что они проводились с ведомой под контролем НКВД. Очевидно, что напрямую были связаны с конторой на Лубянке и Жуховицкий, и Штайгер. Что, впрочем, не мешало им друг друга недолюбливать, либо эту неприязнь изображать. Жуховицкий плохо отзывался о Штайгере, сказал, что ни за что не хотел бы с ним встречаться у нас. Его даже корчило при этом. Но вместе с тем у любознательных исследователей возник и другой вопрос. А не была ли в той или иной степени причастна к деятельности НКВД и сама Елена Сергеевна Булгакова? В качестве иллюстрации сошлемся на статью итальянского журналиста Серджио Тромбета «Меридиан. Лучшие произведения автора «Мастера и Маргариты». Москва. 3 января 1936 года. Глубокой ночью по Гоголевскому бульвару едет черный представительский ЗИС. Он поворачивает направо и следует к дому 3-5 по улице Фурманова на Старом Арбате. Автомобиль останавливается у дома, которого сегодня уже нет. Из автомобиля выходит элегантная пара. Обоим немного за 40, она брюнетка, красавица, закутанная в меха. У него аристократические черты лица, в глазу монокль. Михаил Афанасьевич Булгаков и его жена Елена Сергеевна завершают вечер, начавшийся со спектакля в Большом театре, где они смотрели «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Через некоторое время Сталин запретит эту оперу. Из Большого пара направилась в клуб мастеров. Там они ужинали, танцевали фокстрот, играли в бильярд, беседовали с Шостаковичем. На машине, посланной заместителем директора Большого театра Яковом Леонтьевым, супругов отвезли домой. В то время они вели светскую жизнь. Их часто приглашали в американское посольство на просмотры фильмов, конференции и банкеты. Эта элегантная, интеллигентная пара всегда оказывалась в центре внимания. Они часто бывали в Амхате, в знаменитом театре Станиславского и Немировича Данченко, где в 20-е годы имел огромный успех спектакль «Дни Турбиных» по произведению, входящему в первый роман Булгакова «Белая гвардия». Идут репетиции пьесы, посвященные Мольеру. Вскоре состоится премьера спектакля. Пьеса будет встречена резкой официальной критикой и снята с показа. Одно из многих унижений, отравляющих жизнь писателя, всякий раз возвращающих его к реальности. А красивая светская жизнь внезапно оборвется и начнется лагерная. Спускается ночная тишь, и Михаил Афанасьевич садится за письменный стол. Из-под пера рождаются реальные и фантастические московские персонажи, дьяволы, обыватели, говорящие коты и Маргарита, прекрасная женщина, похожая на Елену, являющаяся главным действующим лицом романа, опубликованного только через 25 лет после смерти Булгакова. Действие этого романа разворачивается в другой квартире, в 10-этажном доме на Большой Садовой, которая опоясывает центр Москвы кольцом садов. Там в 20-е годы Булгаков жил со своей второй женой. Но теперь в воображении автора в этой квартире живет сюрреалистическая банда во главе с дьяволом Воландом. Этот дом и сейчас продолжает оставаться культовым местом. У входа в здание барельеф, указывающий на его значимость для русской литературы 20 века. На стенах лестниц, ведущих в квартиру, множество сделанных поклонниками надписей и рисунков, изображающих бессмертные образы мастера и Маргариты. Уже глубокая ночь, но писатель все еще за работой. Над ним витает ангел, прекрасная и сильная женщина. Быть может, не просто ангел. В 30-е годы она лишь вела дневник, изданный после ее смерти. Елена Сергеевна Булгакова, третья жена писателя, была той, что в трудные 30-е годы до самой его смерти в 1940-м оставалась рядом. Преданная подруга с упорством и настойчивостью боролась за то, чтобы произведения ее мужа публиковались. Прежде всего за «Мастера и Маргариту». Может, она была его гарантом в Кремле? Нежная надсмотрщица, связующая звено между домом Булгакова и политической полицией? Существует легенда о том, что Елена Сергеевна была любовницей Сталина. Но это еще не все. Мариэта Чудакова, известная исследовательница жизни и творчества писателя, в биографическом очерке, открывающем новый меридиан Булгакова, романы и рассказы, опубликованные издательством «Мандадори», так пишет о 36-м. «Иногда они подолгу никого не принимали. Власть в то время запрещала любые неконтролируемые контакты с иностранцами, прежде всего дипломатами. Вопрос о том, кто информировал органы, остается открытым, и ответ на него может оказаться зловещим. Возможно, жена Булгакова докладывала полиции Сталина о работе писателя. В ходе телефонного разговора Мариэта Чудакова, находящаяся в Москве, говорит: «Конечно, Елена Булгакова должна была быть в определенной степени связана с органами. Ее присутствие рядом с писателем было гарантией. И это совсем не означало, что она скверно поступала по отношению к писателю. Совсем наоборот. Таким образом, она его спасала. В 30-е годы Булгаков мог исчезнуть в ходе чисток, как исчезали многие. Вполне вероятно, Елена Сергеевна еще до встречи с Булгаковым в конце 20-х имела контакты с НКВД. В 35-36 годах было абсолютно невозможно принимать у себя дома иностранных дипломатов без наблюдателей из органов. Ужасная реальность делает образ этой женщины еще более значимым и драматичным.